В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание и ваши вопросы к нашей передаче. Мы продолжаем цикл передач, посвященных заболеваниям желудочно-кишечного тракта. И после разговора о правильном питании сегодняшнюю передачу предлагаем посвятить заболеваниям желудка и в первую очередь поговорить о самом распространенном заболевании желудка. Речь пойдет, безусловно, о хроническом гастрите. Хронический гастрит – это заболевание воспалительного характера, медицинский термин. Если говорить о воспалении, он всегда заканчивается на «ид», гастр – это желудок, и, соответственно, «ид» – это воспаление желудка, если переводить этот термин. Заболевание воспалительного характера, которое носит продолжительный характер. В отличие от острого гастрита, острый гастрит – это всегда острая ситуация в течение нескольких недель. Это всегда острый какой-то фактор. Это очень редкое заболевание, встречающееся чаще всего в ситуации, связанной с отравлениями, в ситуации, связанной с пищевой токсикоинфекцией, с кишечными инфекциями. Но тогда это другие болезни, они называются по причинному фактору. То есть, если человек съел некачественный продукт, в котором накопились токсины, не было холодильника, лето, микробы попали в продукт, выделили токсины, человек употребил эти продукты, и у него возникает рвота, острые боли. Это пищевая токсикоинфекция, но фактически это как ситуация острого гастрита и острого воспаления желудка инфекционного характера. Острый гастрит может быть связан и с отравлениями, приемом каких-то химических веществ, случайно ситуация у человека происходит. Это редкая ситуация. Все-таки самое частое воспалительное заболевание желудка – это хронический гастрит, который протекает более чем 6 месяцев. Такая граница определения, но, как правило, нет такой возможности определить вот именно границу, это 6 месяцев. Хронический гастрит, если возникает, то протекает у человека несколько лет, десятилетия, иногда всю жизнь, если диагноз не устанавливается и не проводится лечение. Основным фактором, который приводит к хроническому гастриту, хроническому воспалению желудка, по современным данным, по современным исследованиям, является инфекционный агент, бактерия, Helicobacter pylori. Про него многие слышали, многие знают, потому что диагностика его в настоящее время проводится широко, диагностика его достаточно эффективна. Мы за последние годы получили большое количество очень точных методов. Если раньше для того, чтобы поставить этот диагноз, нужно было обязательно сделать эндоскопическое исследование, фиброгастродуоденоскопию, то есть исследовать желудок, взять кусочек слизистой желудка на исследование. Это был основной метод еще, пожалуй, лет 10-15 назад. В настоящее время инфекцию можно выявить не так называемыми инвазивными методами, или дыхательный тест проводится специфически, или делается исследование частиц Helicobacter pylori в кале. Есть возможность поставить диагноз, выявить эту инфекцию неинвазивным методом, не прибегая к эндоскопическому исследованию. Helicobacter pylori – очень интересная, пожалуй, уникальная инфекция. Она живет в среде, очень невыгодной для большинства микроорганизмов. Она живет в желудке человека, эта инфекция. А в желудке человека в норме высокая кислотность. Там очень высокая кислотность. Если человек хоть раз испытывал такой симптом, как рвота, то он обязательно вспомнит, как у него после рвоты есть ощущение ожога горла. Дело в том, что желудочный сок попадая в горло, он, имея очень высокую кислотность, вызывает вот такой химический ожог. В норме в желудке желудок сопротивляется соляной кислоте очень эффективно. Дело в том, что там есть целые системы, которые не позволяют кислоте желудочного сока разъедать ткани желудка. Это очень важно понимать. Это и слизь, которая вырабатывается в желудке, и так называемые бикарбонаты, то есть щелочи, которые нейтрализуют соляную кислоту, если она, значит, проникает через слизь. То есть целая система, уникальная система защиты. И в желудке, вот, благодаря тому, что есть кислота, высокое содержание кислоты, формируется барьер инфекционный. Если бы не было высокой кислотности, то, к сожалению, человек бы постоянно получал огромную порцию различных микроорганизмов, к сожалению, в том числе и болезненных, и вызывающих кишечные инфекции, отравления. Вот благодаря тому, что у человека сформировалась такая вот уникальная ситуация выработка кислоты в желудке, это позволяет поддерживать среду, внутреннюю среду желудочно-кишечного тракта в равновесии, и огромное количество микроорганизмов, болезненных микроорганизмов не допускать в нижележащее отдело, за желудком, в кишечник. Но Helicobacter pylori оказался уникальной инфекцией, который смог выжить в этой среде. По разным данным, считается, что несколько тысяч лет Helicobacter назад смог выработать такие уникальные свои особенности и выжить вот в такой химической среде желудка. За счет чего? Дело в том, что у него есть ферменты, которые нейтрализуют соляную кислоту. Они создают вокруг бактерии, вокруг микроба такое вот микроокружение, нейтрализующее соляную кислоту. Вот это такая уникальная ситуация. Helicobacter pylori попадает в организм человека от больного человека. До сих пор идут исследования, и все точки над «и» не расставлены, но считается, что ведущий путь заражения – это орально-оральный, то есть при близком контакте человека больного со здоровым человеком. Здесь есть много нюансов очень интересных. В первую очередь те, которые позволяют человеку не очень паниковать и не бояться на самом деле вот этой инфекции Helicobacter pylori. Дело в том, что геликобактерная инфекция, она очень-очень нестойкая в окружающей среде. Это так называемый микроэрофил, вот эта бактерия. То есть контакт с кислородом его убивает. И достаточно помыть кружку или ложку, оставить на несколько минут, соответственно, вот приборы столовые на воздухе, и геликобактер погибает. То есть для того, чтобы геликобактер попал в организм человека, нужны такие очень тесные контакты. И как показывают исследования, самая частая ситуация, когда геликобактер проникает в организм человека, это ситуация как раз внутри семьи. Как показывают исследования, чаще всего геликобактером заражается ребенок в возрасте где-то так от 4 до 8, реже до 12 лет. Вот это такой самый такой значимый период заражения Helicobacter pylori. Хотя может быть и несколько позже, и может быть и раньше заражение. И основным источником заражения для ребенка являются его ближайшие родственники. Причем если мама болеет геликобактером, то заразиться ребенок может значительно чаще, чем если папа болеет геликобактером, потому что мама контактирует с ребенком значительно более тесно. Безусловно, в этом плане хочется вспомнить и напомнить очень важные простые гигиенические меры, которые направлены на сохранение здоровья ребенка, но и, безусловно, они направлены в первую очередь на сохранение здоровья желудка у ребенка. Самая частая такая вот ситуация, которую видим в быту, когда соска падает на пол, мама соску облизывает и дает ее ребенку. Или мама кормит ребенка, значит, и вот берет ложечку, попробует, горячая, не горячая, значит, оближет эту ложечку и дает эту ложечку ребенку. Вот это самая частая причина, когда мама дарит свой геликобактер ребенку. И у ребенка этот геликобактер поселяется в желудке и вызывает хронический гастрит. Дело в том, что хронический гастрит может протекать годами, десятилетиями, иногда всю жизнь. Это вот очень важно понимать. И очень часто после начального периода хронический гастрит, мы поговорим об этом несколько позже, он не имеет таких активных и ярких клинических проявлений. Достаточно большое заблуждение, когда думают, что хронический гастрит – это всегда яркие симптомы, яркие проявления, это боль обязательно, это тошнота, это какие-то другие симптомы. К сожалению, это не так. Подавляющее большинство хронических гастритов протекает без симптомов, хотя есть определенная группа, но, как правило, это не больше четверти, не больше трети случаев, когда действительно хронический гастрит имеет те или иные клинические симптомы. Поэтому очень важно понимать, что основная масса этого заболевания, она не имеет проявлений клинических. И говорить о том, есть у меня гастрит или нет гастрита, когда врач спрашивает по клиническим симптомам, к сожалению, это самая неправильная ситуация. Сказать, есть гастрит или нет гастрита, можно только лишь на основании обследование человека. Возвращаясь к геликобактерной инфекции, вот долгие годы, долгие десятилетия врачи и научный мир вели дискуссию о том, может ли инфекция не вызывать какое-то заболевание желудка, а просто присутствовать в организме человека. И буквально вот последние годы мировое сообщество однозначно договорилось о том, что геликобактер пилори всегда в 100% случаях вызывает хронический гастрит. То есть, если выявили у человека эту инфекцию, это однозначно есть хронический гастрит. Поэтому в некоторых странах пошли по такому пути неинвазивной диагностики, то есть делают минимальное количество обследований, минимальное количество процедур на инфекцию. Если инфекция выявляется, то, соответственно, проводит лечение. Но в нашей стране тактика, она своя и особенная. В силу того, что, к сожалению, геликобактер пилори, вот эта инфекция геликобактерная, она в России очень распространена. По тем исследованиям, которые проведены в Уральском государственном медицинском университете, исследования по всему Уральскому федеральному округу, показано, что распространенность этой инфекции 49%, то есть чуть меньше половины. Исследование было на очень большом таком вот количестве наблюдений, больше 10 тысяч. И это исследование, к сожалению, говорит, что приблизительно каждый второй человек, который слушает радио, он имеет эту геликобактерную инфекцию. Это важно понимать. Сам по себе гастрит, к сожалению, заболевание, которое имеет ряд достаточно грозных осложнений. Во-первых, хронический гастрит является стадией, предстадией язвенной болезни. Дело в том, что язвенная болезнь без гастрита практически не развивается. Если это только не лекарственная язва, это отдельная ситуация. Вот язвенная болезнь сама по себе, вот такое типичное состояние, заболевание, длительно протекающее с периодами обострения и ремиссии, это заболевание, которое формируется на фоне хронического гастрита. Это очень важно понимать. То есть гастрит – это язва, а язва – это гастрит. Ну, не абсолютное равенство, конечно, но с точки зрения вот таких научно-медицинских рассуждений, течений, осложнений, это важно помнить. К сожалению, на язве вот течение хронического гастрита не останавливается. Дело в том, что язвенную болезнь-то последние годы врачи победили. Многие помнят, что раньше в отделениях гастроэнтерологических, терапевтических в основном лежали люди с язвенной болезнью. Это практически больше половины пациентов, которые находились в стационарах гастроэнтерологических, это были пациенты с язвенной болезнью. Сейчас язвенные болезни в больнице не встретишь. Это, ну, в лучшем случае, в худшем случае, значит, один-два пациента на все отделение. К сожалению, это осложненные формы, когда человек пропускает заболевание, не обращается долго, или лечение не помогает. Есть такие редкие формы, или лечение неправильно проводится, не соблюдается режим мероприятий, приема лекарственных препаратов. Вот. Поэтому сейчас язвенные болезни стало очень мало, к счастью. Все благодаря тому, что эффективно лечится геликобактерная инфекция, эффективно лечится хронический гастрит. Но, к сожалению, в России очень высокая распространенность рака желудка. Дело в том, что 70, по некоторым данным, и больше процентов раков желудка – это рак желудка, который развивается из хронического гастрита. Почему так происходит? Дело в том, что любое хроническое воспаление слизистой, будь то пищевод, будь то желудок, будь то кишечник, другие какие-то отделы, если оно протекает годами и десятилетиями, это воспаление, будь то бактериальное или другой какой-то причины, к сожалению, это воспаление имеет все основания и риски для развития онкологического заболевания в этом месте, где воспаление. К сожалению, воспаление, оно носит предраковый характер, то есть является предстадией рака, если происходит изменение в слизистой достаточно сложное. Дело в том, что хроническое воспаление, оно изменяет клетку, изменяет и ДНК клетки, и когда ДНК клетки изменяется существенно, то это уже и есть процессы формирования вот онкологических изменений в клетке, в ткани, формирования рака. Поэтому, когда речь идет о хроническом гастрите, конечно же, всегда очень важно понимать и исследовать и лечить это заболевание на то, в какой стадии находится это заболевание и какие риски оно несет в рамках различных осложнений. Язвенной болезни, рака желудка. Все эти состояния обязательно обсуждаются при выявлении хронического гастрита, при выявлении геликобактерной инфекции. Как мы с вами уже упоминали выше, выявить инфекцию геликобактер пилори, геликобактерную инфекцию в настоящее время несложно. Нужно обратиться к врачу, получить направление на обследование желудка. Есть методы несколько сложные и с точки зрения переносимости, такие как эндоскопия, когда человеку очень точно могут сказать, есть гастрит или нет гастрита, есть инфекция или нет инфекция. Но в некоторых ситуациях врач применяет и так называемые неинвазивные методы. Человек может сдать анализ кала на геликобактерную инфекцию. Человек может сдать кровь на геликобактерную инфекцию. Человек может просто пройти так называемый дыхательный тест, когда продукты жизнедеятельности микроба в выдыхаемом воздухе, специальный газовый анализатор выявляет и с высокой точностью говорит, есть у человека эта инфекция геликобактерная или нет. Это важно как для понимания здоровья желудка, для предотвращения язвы, предотвращения рака. Но следует отметить и еще одну очень важную ситуацию. Ситуацию, связанную с тем, что ряд лекарственных препаратов, которые очень широко применяются в некоторых таких медицинских направлениях лечения суставов, лечения сосудов, препараты, которые разжижают кровь, препараты из группы так называемых нестероидных противовоспалительных препаратов. Эти препараты сами по себе, в общем, очень эффективны и безопасны, но они в силу механизма своего действия могут ослаблять защитные функции желудка. Если у человека есть геликобактерная инфекция, то вот прием этих препаратов на фоне геликобактерной инфекции может привести к образованию эрозии, язвы или осложнений. Поэтому третье очень важное направление, когда необходимо исследовать геликобактерную инфекцию, это когда человеку на длительный период времени назначают препараты от различных воспалительных процессов в суставах, в других каких-то органах и системах. Назначают ряд препаратов, которые применяются для разжижения крови. Это все очень важно помнить с точки зрения обследования. Основной метод выявления хронического гастрита – это, конечно же, эндоскопическое исследование. Фиброгастродуоденоскопия, когда с помощью специального прибора, эндоскопа, врач, соответственно, осматривает желудок и очень важный современный этап обследования – берет биопсию. Не нужно пугаться вот этого слова «биопсию». Раньше это слово оно ассоциировалось с подозрением на какое-то грозное заболевание, исключение онкологического заболевания. В настоящее время биопсию берут всем. Даже если внешний вид желудка здоровый, по одной простой причине, что именно очень точно диагноз может поставить только врач-морфолог, который посмотрит кусочек слизистой под микроскопом и скажет, есть гастрит, нет гастрита, есть изменения в слизистой, говорящей о предраковых изменениях или нет этих изменений. В настоящее время с помощью качественной морфологии можно выявить предраковые заболевания за 10-20 лет до того, как может случиться рак. И поэтому в настоящее время рак перешел в категорию, я имею в виду рак желудка, перешел в категорию очень эффективно контролируемых состояний заболеваний. И когда у человека формируется рак желудка, врач на самом деле очень часто сожалеет в связи с тем, что человек раньше не обратился, что он не прошел обследование. Поэтому знание своего здоровья, знание здоровья своего желудка, наличие геликобактер инфекции, конечно же, это очень важная ситуация. К сожалению, распространенность рака желудка порядка 20 и больше случаев на 1000 населения. Это очень большая распространенность. В соседних странах с нами заболеваемость несколько раз, в некоторых меньше. Ну, например, в европейских странах распространенность геликобактер инфекции меньше и распространенность рака, соответственно, меньше, потому что геликобактер инфекция встречается реже. Геликобактерная инфекция, мы уже с вами говорили, как передается от человека к человеку внутри семьи. И в настоящее время медицина считает, что гигиенические меры, именно понимание профилактики, понимание вот особенностей, о которых мы говорим, как передается геликобактер от человека к человеку, оно помогает существенным образом снизить распространенность заболевания. Четко показано, что в разных поколениях распространенность геликобактер пилори меньше. Чем вот моложе поколение, тем встречаемость геликобактер пилори меньше. В первую очередь это связано с тем, что поколения живут все-таки лучше и лучше. Во-первых, как мы с вами понимаем, уже нет такого ситуации или правила. Многие живут отдельно, да, в общем, сейчас не является правилом, когда проживает несколько поколений в одной квартире, все стремятся все-таки жить в отдельных квартирах, гигиенические условия становятся лучше, поэтому образ жизни, чем лучше, чем более точно соблюдаются гигиенические меры, тем меньше распространенность геликобактер пилори, но вместе с тем все равно распространенность в России его еще очень большая, потому что встречаются те привычки, о которых мы сказали выше, привычки, касающиеся общения мамы с ребенком. Важно это помнить. Хотя, безусловно, здесь очень важно и помнить о гигиенических мерах и внутри семьи, не только в отношении мамы и ребенка, но и в отношении взрослого населения. Потому что нередко и встречается ситуация, когда вот одну ложку облизывают и ребенок, и бабушка, и дедушка. И это, в общем, ситуация, к сожалению, которая может как раз быть основой для передачи геликобактер инфекции. А сразу она никак не проявляется, эта инфекция. Это очень важно помнить. Геликобактер, попадая в возрасте в детском или подростковом, очень долгие годы живет скрытно, значит, в желудке. В определенные периоды времени он активируется, как правило, это студенческие годы, через 7-10 лет начинаются первые симптомы гастрита. Потом, если не вылечили гастрит, то еще через лет 5-10 начинается пик и увеличивается количество язв желудка и двенадцатиперстной кишки. А потом, если язву пролечили неправильно или человек не обращался, к сожалению, уже третья волна изменений в слизистой желудка могут быть связаны с формированием онкологического заболевания, а еще позже формирование так называемых лекарственных язв, когда с возрастом количество лекарств большое, и геликобактер не вылечен, и лекарства, которые ослабляют желудок, они приводят к обострению и к появлению осложнений. Возвращаясь к симптомам, хочется еще раз напомнить, подавляющее большинство хронических гастритов не имеют никаких клинических симптомов. Это важно помнить. Очень небольшая часть проявляется болью в области желудка. Это важно помнить. Единственный достоверный симптом гастрита – это боль. Или тяжесть после еды, или голодная боль. Все остальное – тошнота, изжога, отрыжка – не имеет прямого отношения к хроническому гастриту от слова совсем. Это очень важно понимать. Как и неприятный привкус во рту, расстройство аппетита. Дело в том, что есть одно заболевание, тоже заболевание желудка, которое имеет не воспалительную природу, а природу, связанную с хроническим стрессом. Так называемая функциональная диспепсия. Если переводить на более простой язык, то это функциональное расстройство желудка, связанное с хроническим стрессом. Так вот, очень часто хронический гастрит вот с этим функциональным стрессовым расстройством путают. Путают, вот прям, к сожалению, очень серьезно и неправильно. Дело в том, что вот при функциональном расстройстве желудка очень часто боли, связанные с едой, боли, связанные со стрессом. И вот отсюда очень часто бывает путаница. Путаница, связанная с тем, что до сих пор очень многие считают, что хронический гастрит – это заболевание, связанное с неправильным питанием. Дело в том, что связи между неправильным питанием и хроническим гастритом прямой абсолютно нет. Косвенная связь только лишь связанная с тем, что если желудок больной, и человек принимает какие-то раздражающие продукты, у него заболит. Но болит у него не из-за раздражающих продуктов, я имею в виду первопричина. Он просто больной желудок травмирует. Но причина-то связана с тем, что там есть в подавляющем большинстве случаев инфекция. И вот эта инфекция, она и определяет основу. Как бы человек не соблюдал диету, если у него не вылечен геликобактерный гастрит, остановить гастрит невозможно, остановить язву невозможно, предотвратить более грозные осложнения невозможно. Поэтому очень важно вот эту путаницу расплести. Путаницу, связанную с тем, что очень многие считают стресс, это причина гастрита, неправильное питание – это причина гастрита, и стресс, и неправильное питание – это только лишь провоцирующие факторы, они могут обострять симптомы, но не являются первопричиной. Если у человека установлен диагноз, то, безусловно, в первую очередь врач обсуждает аспекты лечения. Современное лечение геликобактерного гастрита предусматривает применение в течение 2 недель лекарственных препаратов, которые удаляют из желудка геликобактерную инфекцию. К сожалению, народных средств, каких-то средств, значит, не воздействующих на геликобактерную инфекцию с помощью специальных препаратов антибактериальной группы, неизвестно, поэтому лечение, оно строго медицинское, его очень важно соблюдать, его очень важно выполнять строго по протоколу. Как показывают современные исследования, если человек хотя бы не принимает 10-15% дозы и несоблюдение у него отклонения в лечении составляет где-то 15-20% от общей схемы, к сожалению, резко падает эффективность лечения. Поэтому схему, которую назначает врач, очень важно выполнить точно по расписанию, по количеству таблеток, по соответствию с едой. Это важно. С точки зрения диеты, безусловно, диета – это фактор реабилитации. Соблюдая частое, дробное питание маленькими порциями, исключая острые, жирные, раздражающие вещества, человек чувствует снижение интенсивности симптомов. Это важно. Это применяется в качестве лечения, в качестве успокаивающего лечения. Но совершенно четко нужно понимать, что диета при хроническом гастрите – это как палочка или костылик для больного колена. Если колено не вылечить, то да, конечно, палочка она облегчает нагрузку, но она не может вылечить колено. И диета то же самое при хроническом гастрите, облегчает симптомы, важно диету соблюдать, но важно помнить, что если только в домашних условиях существует миф о том, что вот давай соблюдай диету, вот это не ешь, вот это кушай, гастрит у тебя пройдет. Да, гастрит может затихнуть, симптомы будут меньше. Но, к сожалению, инфекция будет дальше воспалять желудок, и это воспаление будет дальше приводить к развитию, прогрессированию заболевания. Поэтому очень важно помнить о здоровье желудка и тех мерах, которые мы говорим. Безусловно, хочется сделать поправку. Не у всех, к счастью, людей с хроническим гастритом формируются те или иные осложнения, но сказать, в каком конкретном случае осложнения могут быть в виде язвы или в виде онкологических заболеваний, можно только обследовав. Поэтому все люди с подозрением на хронический гастрит, а пожалуй и все люди, которые, значит, соответственно, имеют наследственность неблагоприятную по заболеваниям желудка, имеют знания о, соответственно, вот той проблеме, о которой мы говорим, безусловно, в идеале должны пройти обследование и определить состояние здоровья своего желудка для того, чтобы дальше уже, соответственно, эту проблему устранить. Что, к сожалению, существенным образом способствует прогрессированию, то есть увеличению риска осложнений хронического гастрита. Это такие вредные привычки, как курение. Доказано, что курение увеличивает риск развития и язвы, и онкологических заболеваний желудка. Поэтому люди, курящие, к сожалению, имеют очень высокие и повышенные риски прогрессирования заболеваний. Люди, которые употребляют систематически алкоголь. Алкоголь сам по себе способен вызывать химическое повреждение желудка. Курение как действует на желудок? Дело в том, что когда человек курит, у него всасывается, значит, в кровь никотин. Никотин – это очень мощный стимулятор выброса кислоты. И вот у человека инфекция, да плюс еще и кислота дополнительно выбрасывается. Это двойной удар по желудку. С алкоголем такая же ситуация. Алкоголь, к сожалению, химически повреждает слизистую желудка и может при геликобактерной инфекции резко увеличивать прогрессирование заболеваний. Если у человека установлен диагноз, если человек прошел лечение, то у подавляющего большинства людей хронический гастрит можно вылечить, ну, практически у всех. Сейчас не существует такой ситуации, чтобы хронический гастрит вылечить было невозможно. Крайне редко, если у человека непереносимость лекарственных препаратов или множественная аллергия. Ну, как правило, и в этой ситуации находятся эффективные схемы помощи. Гастрит вылечить можно полностью. Соответственно, можно полностью остановить язвенную болезнь. Это очень важно помнить. Если у человека язвенная болезнь, то есть у него выявили болезнь уже на стадии осложнения хронического гастрита, а язвенная болезнь – это осложнение хронического гастрита, можно вылечить полностью. Человек принимает препараты, убивающие геликобактерную инфекцию, удаляющие ее из организма, язва восстанавливается полностью. Она никогда больше не откроется. Это очень важный момент. Главное – проконтролировать эффективность лечения. Также в современной медицине доказан и возможность остановить каскад реакций, которые идут к онкологическим заболеваниям желудка. Когда у человека даже на стадии атрофического гастрита выявляется инфекция, он проходит лечение, у него процесс прогрессирования слизистой может быть остановлен. Это очень важно понимать в современном мире. Тот факт, что мы можем подавляющее большинство случаев онкологических заболеваний желудка предотвратить благодаря исследованию желудка, выявлению хронического гастрита, обнаружению геликобактер инфекции и ее эффективному лечению. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. И первый вопрос к сегодняшней передаче к нам прислала наша радиослушательница из Белоярского района. Она спрашивает, что такое поверхностное дыхание? Просьба рассказать о его пользе. Уважаемые радиослушатели, поверхностное дыхание – это тип дыхания, при котором глубина вдоха уменьшается, а частота увеличивается за счет укорочения выдоха. Такой тип дыхания характерен для некоторых дыхательных методик, например, методика волевой ликвидации глубокого дыхания, наиболее известная по имени специалиста, разработавшего эту методику, Бутейко. Отдельно описывается поверхностное дыхание через нос. Есть ряд других, на самом деле, методик. То есть суть их в том, что волевой контроль вдоха и выдоха, глубина его регулируется, ну и с точки зрения терминологии поверхностной, дыхание, оно, глубина это уменьшается. Некоторые преимущества такого дыхания, в первую очередь, конечно же, это влияние на нервную систему. Замечено, что любой контроль дыхания, будь то поверхностное дыхание, будь то дыхание по квадрату, когда человек 4 такта вдыхает, 4 такта задерживает дыхание, на 4 такта выдыхает, опять задерживает дыхание, любой методический какой-то прием, регулирующий дыхание, он обладает успокаивающим эффектом. Это факт. А при поверхностном дыхании описывается, что еще идет и дополнительная активация парасимпатической, так называемой системы восстановления, парасимпатической нервной системы, что способствует расслаблению, снижению уровня тревоги. Хотя любая дыхательная гимнастика, она обладает именно воздействием, успокаивающим воздействием на нервную систему именно в рамках снятия тревоги. Так получается, что дыхание – это уникальная функция организма, которая изменяется при тех или иных эмоциональных состояниях, особенно при страхе и тревоге. И когда человек волевыми усилиями регулирует дыхание, он может воздействовать на свой эмоциональный фон. То есть не только дыхание изменяется при эмоциональных каких-то колебаниях, но и можно воспользоваться этим с точки зрения, значит, регуляции эмоций, снижения уровня страха и тревоги. Описаны некоторые воздействия на элементы кровообращения. Дело в том, что при поверхностном дыхании изменяются все-таки параметры накопления углекислого газа в крови, и это может приводить к тем или иным сосудистым эффектам как таковым. Дыхание может регулировать и некоторые моторные функции пищеварения, и при гастроэзофагальной рефлюксной болезни, при изжоге, при ряде моторных расстройств дыхательной гимнастики предлагают как аспект тренировки моторики желудочно-кишечного тракта. Но нужно понять, что это очень такие мягкие, как бы деликатнее высказаться, слабые эффекты. То есть лечить поверхностным дыханием любое маломальски серьезное заболевание – это недоразумение. невозможно поверхностным дыханием вылечить ни бронхиальную астму, ни хроническую обструктивную болезнь легких, ни эмфизему, ни пневмонию, ни гастрит, и можно перечислять всю энциклопедию медицинскую. Это лишь один из элементов образа жизни, который включается в аспект контроля, такого эмоционального контроля, дополнительного как такового. Но даже на сотую долю процента не может способствовать контролю за тем или иным состоянием. Как правило, человек, который испытывает очень такое воодушевление при применении этой методики, как раз это воодушевление и связано с эмоциональным контролем. Он успокаивается, чувствует себя лучше. Это, безусловно, очень важно, этим нужно пользоваться. Хочется только подчеркнуть, что такой успокаивающий эффект, эффект регулирующий некоторые аспекты нервно-сердечно-сосудистой системы, ни в коем случае не может быть альтернативой ни одной, даже самой такой вот начальной методики медицинской по контролю за заболеваниями. Это очень важно, потому что замена дыхательными гимнастиками теми или иными лечебных мероприятий, к сожалению, приводит к тому, что болезнь не контролируется. Это важно помнить. Поэтому есть полезные моменты. Их можно использовать в рамках саморегуляции, контроля нервной системы, контроля эмоций. Ну, пожалуй, вот это важное и основное. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Каковы причины аденоидов у детей? Как с ними жить? Что такое гланды? Это одно и то же или нет? Нужно ли удалять гланды и аденоиды? Уважаемые радиослушатели, аденоиды и гланды не одно и то же, хотя их объединяют собирательный термин миндалины. Гланды – это нёбные миндалины, которые находятся в ротоглотке по одной с обеих сторон. А аденоиды – это носоглоточная миндалина, расположенная в области носоглотки. То есть, в общем, разные структуры, но в принципе они выполняют близкие функции. Они активно работают у детей до 6 лет, помогая фильтровать воздух и устранять микробы и вирусы, там значительное скопление лимфоидной ткани, которые борются с как раз инфекционными состояниями. Но с возрастом их роль постепенно уменьшается, и они уменьшаются в размерах. Увеличение, соответственно, вот если говорить об аденоидах, то есть гипертрофии, может быть связано и чаще всего связано с особенностями реакции иммунной системы на инфекции верхних дыхательных путей. То есть это несколько сложная ситуация. С одной стороны, это инфекция. С другой стороны, это наследственно обусловленный уровень и степень реакции, которая проявляется вот изменение в увеличении, соответственно, вот аденоидов. И, как правило, все-таки большое значительное увеличение, оно связано с воспалительным компонентом, то есть это борьба с инфекционным состоянием, хотя есть отдельные ситуации, связанные с хроническими аллергическими воспалительными реакциями, поэтому здесь нужно искусство врача для того, чтобы разобраться, что это хронический инфекционный процесс или хронический аллергический процесс. Больше это элемент индивидуальной реакции или это острая реакция на инфекцию. То есть, к сожалению, ситуаций может быть очень много и невозможно ее описать вот конкретно в каждой ситуации. Это именно медицинское исследование, требующее понимания того или иного акцента. Достаточно часто увеличение аденоидов имеет определенный тип наследственной реакции, то есть у родителей, у близких родственников такие состояния наблюдались. Есть определенная связь с экологической ситуацией и с особенностью иммунитета, врожденной, приобретенной особенностью, то есть это вот такое многофакторное пирамиды – это местная воспалительная реакция на инфекцию, связанная с типом реакции в зависимости от наследственного характера, потому что у каждого свой есть определенный наследственный такой момент иммунитета. и в том числе и гипериммунная реакция или ослабленная иммунная реакция. Жить с увеличенными аденоидами, ну, врач, безусловно, должен осмотреть, и он принимает решение, но не все аденоиды являются поводом для какого-то, значит, активного лечения или консервативного, или хирургического. Очень часто врачи грамотно и взвешенно наблюдают ребенка, и в значительном проценте случаев где-то к 10 годам размеры аденоидов уменьшаются, а примерно к 15 они исчезают совсем. Если заболевание имеет яркие клинические симптомы, то есть есть беспокойство у ребенка по поводу тех или иных симптомов, есть частые заболевания воспалительные, простудные, то врач выбирает методику. В первую очередь консервативное лечение, оно направлено на борьбу с инфекцией, на борьбу с воспалением. Это и местные препараты, это и системные антибактериальные препараты, это и спреи, и физиотерапия, и если это аллергический компонент, аллергологическое лечение. В ситуации, когда консервативная терапия не помогает, есть затрудненное дыхание, есть частые воспалительные процессы, осложненные, скажем, со стороны слуха, разрешается вопрос в том числе и об удалении. Но удаление – это тем более сугубо индивидуальное решение. В первую очередь есть факт, соответственно, вот увеличения аденоидов, пройденная эффективная, неэффективная консервативная терапия. Если она не помогает, есть осложнения, то решается вопрос об операции. Решение принимает только врач, лор-врач на основании обследования, включая эндоскопию носоглотки и ряд других дополнительных методик обследования. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Нижнего Тагила. Она спрашивает, что такое дисгидроз и как его лечить? К какому врачу идти, к неврологу или дерматологу? Уважаемые радиослушатели, дисгидроз или дисгидротическая экзема – одно из форм хронического аллергического заболевания кожи. Название объясняется тем, что раньше считалось, болезнь связана с изменением функции потовых желез, но в настоящее время четко установлено, что потовые железы здесь совершенно ни при чем. Это одна из форм аллергического заболевания кожи. Особенностью течения является заболевание появления пузырьков в эпидермисе кожи. Они достаточно сильно зудятся, как и любое другое аллергическое заболевание. Суть заключается в том, что в ответ на внешний аллерген, это любой тот или иной фактор, иммунная система вырабатывает избыточное количество в качестве ответа различных структур, приводящих к вот симптомам. То есть фактически это не очень эффективная и достаточно сильная, избыточная, необоснованная реакция иммунной системы, которая старается защититься от внешних факторов, но, к сожалению, эти факторы не такие грозные, или, к счастью, эти такие факторы не такие грозные, но сами проявления защиты иммунной системы избыточные. Поэтому очень часто используют средства терапии, регулирующие уровень воздействия и уровень реакции иммунной системы. И применяются, соответственно, лекарственные препараты, которые снижают степень интенсивности вот этой собственной реакции иммунной системы. Причина проявления и появления дисгидроза – это наследственная предрасположенность по аллергическим заболеваниям. Это могут быть не именно, соответственно, дисгидроз, это может быть любое другое аллергическое заболевание. Аллергический ринит, бронхиальная астма. Дело в том, что все они имеют очень близкие структуры проявления, но у каждого конкретного человека вот именно форма аллергической реакции она может быть разная. Но именно наследственность по аллергическим заболеваниям как таковым – это основной фактор, который известен и доказан. Все остальное – эндокринные заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта – это очень спорные теории и мало доказанные, и не имеющие под собой серьезных оснований. Одной из самых больших и важных задач при дисгидрозе является выявление, на какое вещество или какой фактор, какой агент формируется реакция. Потому что если это контактная реакция, связанная с употреблением каких-то или применением каких-то химических веществ и производства, это одна ситуация, в том числе связанная и с профессиональной патологией. Это могут быть и биологические факторы, пыльца, сок растений, могут быть лекарственные препараты, может быть и инфекционные агенты, присутствующие в очагах хронической инфекции. Это первая задача – выявить на что и постараться воздействовать. Хотя не всегда именно эта задача реализуется, потому что очень часто выявляется реакция на какой-то компонент, который присутствует, ну, в жизни человека систематически, и устранить его невозможно. И тогда речь идет уже не только о воздействии на причину, сколько воздействию на сам патологический процесс, который в этой реакции формируется. Основные аспекты ведения связаны с, безусловно, это и местной терапией. В этом плане помогает врач-дерматолог. В выраженных ситуациях очень важна помощь аллерголога-иммунолога, то есть специалиста, который эффективно знает аспекты работы иммунной системы, аллергической реакции, с помощью современных средств ищет причину, на что развилась аллергическая реакция, и применяет современные методики. Поэтому это, как правило, несколько специалистов требуется в качестве помощи для эффективного лечения этого состояния и заболевания. Спасибо. В заключение нашей передачи, уважаемые радиослушатели, хочется еще раз напомнить, что текущий год демонстрирует очень высокую активность клещей в Свердловской области, в частности, демонстрирует высокие показатели, фиксирующие количество укусов клещей. Помните, пожалуйста, о мерах безопасности посещения леса, садовых участков. Лето – это пора, к сожалению, вспышки кишечных инфекций. Помните о правилах безопасности и профилактики данного состояния. И лето – это пора путешествий, безусловно, очень важный момент, от которого мы ждем большого количества позитивных эмоций, но, как показывает практика, несоблюдение обычных гигиенических мер, к сожалению, приводит к ряду осложнений состояния диареи у путешественника, кишечной инфекции. Все меры вам хорошо известны. Пожалуйста, помните о них, соблюдайте, берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41. 278-96-41, код Екатеринбурга 343.